Подфм.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Друзья мои, традиционная рубрика для вторника. Бриндятина. Все, что делает Рустам Вахидов, это...
Это хорошо.
Это бесплатно, это для вас. Да, значит, соответственно, можно будет слушать предыдущие выпуски. А ведь больше 100 уже, да, у рубрики «Бриндятина».
Около 130.
130 выпусков. И в iTunes есть, в аудиоподкастах, да. И, соответственно, просто на сайте stilavin.com заходите, послушайте. И ваши советы, о каких брендах Рустаму еще рассказать, ну, можно оставлять свои как-то заявки на форуме radiomayak.ru, да, пожалуйста. Да. Сегодня-то как?
Ну, сегодня... Проблемы у меня дома. Вот.
Интересно.
Ну, уже
тема.
Такие.
А что, вчера мы что-то выдали?
Нет, нет, нет. Ну, они такие перманентные и связаны с холодильником. Вот. И здесь
холодильник-то
есть...
у вас наемный.
Да,
вы же снимаете хату?
Да, холодильник наемный, но я вот все никак не могу разобраться с историей. И
около... Розенлев хорош финский.
Нет, около 3 дней провел в изучении схемы. Собственно говоря, функционирование холодильников как однокамерных, так и двухкамерных. Сегодня попробую поделиться этими знаниями, которые я приобрел с вами и с аудиторией. Но очень заботила история с появлением в свое время на рынке, на российском, такой марки холодильников, как Стенол. Ну, я думаю, многие знают.
Это наши.
Наши холодильники, да. Но оказалось, наши-то они с большой натяжкой, потому что производятся группой компаний, входящие в холдинг, в большой такой, сейчас он называется Индезит,
да, вот и Домодедово, говорят, в офшоре зарегистрировали.
Да, в офшоре. Но на самом деле холодильники, конечно же, итальянские, а Стенол переводится как «сталь из Новолипецка», потому что основное производство этих холодильников находится в
Стенол.
Стенол. Да, Стенол. Находится в, я уж не помню, берег реки, ну, в общем, на...
Иордания.
Да нет, ну перестаньте. Это Липецк. На той стороне реки, где находится Новолипецк.
Может, кстати, там акционеры и тусуются.
Новолипецкий металлургический комбинат. И решил сегодня рассказать вам историю человека, которого зовут Аристид Мерлони, который является отцом-основателем данного концерта. Ну, марки, о которых мы можем говорить сегодня, ну вот в целом, если о холодильниках, которые производятся концерном. Стенол, как один из наиболее популярных брендов российских, да, ну, понятно, который производится из импортных комплектующих. Ну и, конечно же, Индезит и Аристон, вот, потому что, ну и огромная гамма вообще продуктов, которые производит эта компания, начиная там от газовых и электрических плит, холодильников, крупной, мелкобытовой техники.
Я прошу нашего оператора, значит, и начальника станции Смородина чаще перемежать слова Рустама таким кроссфейдом. Прекрасный портрет, который принес сегодня Павел, наш слушатель, и самостоятельно акриловыми красками, да, написал. Ну, это немножко привлечет аудиторию.
Думаете?
Вы в приметы верите?
Какие?
Ну, во всякие.
А что, есть примет?
Ну, это как памятник при жизни из этой серии.
Портрет?
Ну, за спиной, если да.
Владимир говорит, рановато.
Да ладно, Владимир Владимирович сидит, ну, ничего страшного. Дмитрий Анатольевич же висит у него. Да ладно, у Дмитрия Анатольевича.
Уже поздно, Сергей.
Если собственный портрет.
Да перестаньте, ну сколько, представьте, Владимир Владимирович приезжал, и Дмитрий Анатольевич приезжают в другие регионы, а за спиной у главы, допустим, какой-нибудь Воронежской области, губернатора, мы вчера смотрели, Гордеева, фотография Дмитрия Анатольевича. Да ну, перестаньте.
Да, но не своя собственная, в этом-то и отличие.
Как? Ну Дмитрий Анатольевич сидит, когда в кабинете.
Но он же не в кресле Гордеева.
Ну как, они
сидит.
Обязательно в кресло садятся. Да
слово.
Нет, ну перестаньте, ну не пугайте,
сначала
Сергей.
Сначала слово помяните, а потом...
Да, да. И решил разобраться с историей холодильников. Сегодня... Да перестаньте.
Пошел убирать.
Я перед вами поставлю.
Да он тебя развел, а ты как мальчик ведешь.
Это шутка.
Да
шутка
что
пьяного
я не знаю.
Мишутки.
Трус!
Ну что вы теперь загородили?
Хорошо. Решил
Сергей,
разобраться сегодня.
Теперь с вами танцую.
Решил сегодня разобраться с историей холодильников. Достоверно невозможно сказать, когда первому человеку пришла мысль, вот именно такая, которая материализовалась потом впоследствии в идею создания.
Ну, Ну, говорите, говорите, ну, какая мысль, я не могу.
У нас тут просто в студии понять. Сергей на себя налюбоваться не может. Он
сейчас мысль понял, о том, что продукты, которые хранятся в холодном месте, сохраняют свои свойства гораздо дольше, чем продукты, которые хранятся, ну, при комнатной температуре. Но подспудно человечество и люди...
А как, кстати, как в Курган-Тюбе вот решался вопрос с холодом?
Холодильники были.
Всегда
обыкновенно. Нет,
серьезно, вы историю своего народа знаете?
Историю?
Вот до 53-го года.
Ну, мы попробуем историю человечества, как оно пришло к созданию холодильника.
Нет, вот ваш народ как делал? Наш народ за окна банки выставлял.
Да, но у нас не было снега. Не было снега.
А за окном нет снега?
Нет, нет. Я думаю, что если мы обратимся к опыту человечества именно, то мне очень интересно, как эту проблему решали, допустим, в Индии. Они в сосуд помещали...
Все закапывали?
Нет, нет,
и не
нет.
Не только в Индии, в пустыне закапывали.
Да нет.
Погреб, да?
Нет, ну перестаньте.
А
в пустыне, вот я Володе скажу, не закапывали. В Египте, в Древнем Египте охлаждали воду, допустим, очень просто. Кувшин оставляли на ночь в пустыне, потому что температура...
Резко
падает. И опускается практически до нуля ночью в пустыне.
Да. Ну, не во всех. Ты говоришь про Гоби, Калахару, а их достаточное количество, где средняя температура комфортной пустыни колеблется там в районе 20 градусов,
не
поэтому закапывали. Я вчера доклад сыну делал.
Не закапывали. Дальше.
А что?
Пожалуйста. Здесь мы...
Лучше по-другому. А что здесь такого?
Нет, здесь мы можем начать точку отсчета вообще технологии охлаждения, которые используются в современных холодильниках. Это Индия, опять же, Египет, африканские страны. Сосуд обматывали мокрой тряпкой и выставляли на ветер ввиду испарения воды с поверхности этой тряпки. Охлаждалась вода, которая находилась внутри. Вот этим способом пользовалось человечество.
Но меня вы запутали, но Павла художника вы не убедили. Посмотрите, какой скепсис в глазах.
Что я физик.
Вы физик?
Да.
Реально? Ну, скажите,
вот
вот скажите честно,
было.
Без наушников. Значит,
честно, без наушников.
Как охлаждали в древние времена?
Ну, пока Рустам небо... все правильно говорит. Дело в том, что я самостоятельно тоже как бы...
Создал холодильник отдельно от Мерлони.
Я с семьей выезжал тоже, скажем так, в жаркие страны.
На Иссык-Куль?
Нет, просто в Астраханскую область.
Так, в жаркие страны в Астраханскую область, да.
И, например, для того, чтобы охладить арбуз, на него действительно кладут тряпочку.
Так.
Кладут в тень.
А внутрь шприц со спиртом, да? И так дня через два доходит.
Нет, замечательным образом охлаждается.
За сколько времени?
Ну, за час
за
надо
неделю.
Примерно, может быть, два.
И становится ледяным,
а если ветра нет?
Нет, не ледяным, но охлаждается температура. То есть,
так.
Хорошо.
А может, вы знаете, как вот у них, у азиатов?
Да как? Ну, я тебе могу сказать, как в Средней Азии, да. Ну, смотрите, во-первых, Таджикистан это все-таки горная республика.
Относили в горы мясо.
Да нет.
Это и горная зона.
Нет,
да перестаньте.
Эти, ручьи,
у нас больше 90% территории страны заняты просто горами.
Ну.
Ну, соответственно, горы — это снег, это ледники, горные реки холодные. Поэтому вот в моем детстве я четко помню, что вот арбузы и дыни охлаждали, просто их в авоське, вот в эти, которые использовались у нас для покупок, просто кидали в холодный канал, и все. Арбуз охлаждался. В каком плане ели мы что?
Пока арбузы лежали в канале.
Ладно, я понял, вы не ели.
Ну, значит... обычно все свежее готовят. Барашек, он сразу...
На канале плавает.
Он сам приходит,
он сам приходит, его режут, жарят мясо, хранить нечего, потому что все съедается. А как, зачем хранить плов, если его нужно съесть сейчас? Объясните мне, пожалуйста.
А потом в холодную реку плыть за дыней, и вот тебе и панкреатит. Вот так Вахидов стал инвалидом.
Сергей, а вы сколько плов храните?
Ну что же, друзья мои, так, сегодня речь-то о чем?
О холодильниках.
О
холодильниках вообще, и в частности, о брендах, принадлежащих группе компаний Мерлони и Индези.
Такое ощущение, что вы про Аристон рассказывали.
Нет,
ни разу.
Ни разу.
За деньги ни разу.
Ну что, сейчас Юлечка Снегирева в летнем платье. Посмотрите.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший. Отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько.
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Блин, дядя, на маяке.
Друзья мои, так, Рустам Иванович Вахидов, ему сегодня приснилось или вчера? Я не знаю, за сколько дней Рустам начинает готовиться к брендятине? За сколько дней, кстати?
Ну, где-то дней за 6-7.
То есть, как только старое отзвучало, вы уже начинаете нарыть
Есть некоторые заделы.
Долгие там, проекты, да, которых еще нет.
Автомат Калашникова, допустим, историю этого бренда.
Просто ждем оплаты пока.
Про порох будете рассказывать?
Ну, нет, ну, про то, как создавался.
Да, ну, соответственно... Сегодня о стиральных... холодильниках. Да. Да.
Мы поговорили о том, как в древности совсем наши предки, но если мы говорим о территории современной России, ну, о Древней Греции, о Риме, то там все просто. Там, где была возможность найти лед, затоварить им какой-нибудь погреб, принести его туда. Там, конечно, были прообразы, ну, таких, может быть, да, можно сказать, примитивных холодильников, да, примитивных устройств.
Как на которые Руси решался вопрос.
Ну, я же тебе говорю, ходили на речку, собирали лед, приносили в погреб, укладывали в погреб, и там пытались хранить какие-то продукты.
Да,
там,
лето,
но самое главное, что наши предки понимали вот эту историю, которая была, стала известна и получила подтверждение уже впоследствии, там, в 17-18 веке, что в холодных условиях микроорганизмы размножаются медленней, а если совсем охладить тоже мясо там, или какие-то продукты, то жизнь
умирает.
То жизнь микроорганизмов замедляется, это продлевает срок годности этого самого продукта, который можно использовать в дальнейшем при приготовлении какой-то пищи. Что происходит в среднем веке? Появляются первые ученые в средних веках.
Что происходит в среднем веке? Появляются первые ученые.
Да, в средних веках появляются ученые. Появляются лаборатории, университеты, в которых люди учатся.
Это в среднем веке уже?
Изучают химические, физические явления. Да что вы смеетесь? Ну.
Давай.
И в рамках всех своих опытов, которые...
ведь Вурсенко не причастен к вашему образованию.
Ну, мешайте,
в рамках опытов и экспериментов, которые проводятся в различных лабораториях, значит, делается следующее экспериментальное заключение, что некоторые соли, допустим, селитра, растворяясь в воде, поглощает тепло, собственно, вызывая значительное снижение температуры окружающей среды. В частности, этот метод сейчас используется, насколько я понимаю, я, честно говоря, не турист. Вот мы можем опять к нашему гостю, к Паше обратиться. Существует так называемый, я не видел в продаже, колд-пакеты.
Японские.
Есть, вот. Надавливаешь холодную воду.
Да. Селитрой,
да, где содержится, значит, ампула, либо капсула с селитрой. Бьешь, она, значит, ломается, попадает в селитр, начинается химическая реакция с водой. Ну и этим пакетом можно добиться охлаждения, понижения температуры. Да,
у
там
меня вопрос. Если арбуз накачан селитрой, говорят, это вредно, это же удобрение, от него как-то эти распирают овощи.
Нет, причем здесь селитра в качестве удобрений и селитра, о которой мы говорим.
Ему накачиваете селитру? Так, давайте.
Это по сути...
Так о чем вы у Паши-то спросили?
Нет, есть такие пакеты или нет? Я не видел. Владимир говорит, что есть. Бывает. Вот. По сути, это эндотермическая реакция. Эта реакция связана с поглощением тепла. Можно сказать, это был первый такой полупромышленный способ искусственного охлаждения.
Первый полупром.
Да. В 1748 году происходит замечательное событие, которое можно...
В каком?
В 1748 году Уильям Кален, профессор медицины из университета в Глазго, известный хирург и терапевт, попытался использовать для охлаждения тот способ, о котором мы говорили вот в самом начале, о котором говорил Паша.
Тряпкой обматывал.
Когда обматывается...
А кого он обматывал?
Нет,
он в гипс. Целом способ, да, явление охлаждения жидкости при испарении. Соответственно, в отличие от наших предков, он использовал следующую историю. Тогда уже стало понятно, и физики... Паша же физик. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Сделали следующее заключение, что... некоторые с понижением давления, температуры кипения некоторых жидкостей... Вот, может понижаться. В частности, жидкости некоторые могут кипеть даже при отрицательных температурах. Mm-hmm. Есть такое?
Есть такое, по-моему.
Наверное.
То есть, если охладить воду...
Нет.
Она кипит... Давление.
Нет, смотри.
При понижении давления
нет, некоторые жидкости...
Кипят при более низких
температурах. В частности, могут кипеть при отрицательных даже температурах.
Да ладно.
Вот. Он использовал в своей установке эфир. вот, диэтиловый, который кипел в вакууме. И на самом деле 1748 год можно считать годом рождения вообще технологии современной, именно которая используется уже вот в нашей нынешней жизни.
То есть он заставил вакуум кипеть.
Да, ну представляете, сколько это, 1748 год, ну как минимум 250 лет, да, прошло?
Больше. Если...
Я сказал, как минимум.
Ну, хорошо,
я сказал, как минимум.
Да.
Вот,
все равно больше.
К сожалению, в конце 18 века данное открытие колена не нашло практического применения.
То есть... Колено!
А коленом можешь?
Вот. А, потому что подключился в эту гонку за созданием современного холодильника новый свет. Вот. А что такое новый свет? Это Соединенные Штаты Америки. Вот. А там вопросы решались очень просто. Вот.
Коленом.
Коленом, да. Вопросы решались коленом. Если было необходимо что-то охладить, появлялись ушлые бизнесмены, которые решали этот вопрос, потому что главным движущим фактором в развитии тех же экономических...
На вас Паша смотрит. Помните, как кадры из последнего из фильма «Чужая»? Банкуй, дебил.
Я просто тихо ненавижу.
Люди пишут, что в каждой автомобильной аптечке есть охлаждающие пакеты.
Просто нет в автомобиле
аптечки. Да и сам автомобиль не на ходу.
Да.
Так что сделали американцы-то?
Ну, понятное дело, что в эту гонку включились просто-напросто не ученые, а бизнесмены, для которых самым главным движущим фактором было получение прибыли. Поэтому они в первую очередь что стали? Они нашли реки, горы, где было огромное количество льда, и стали продавать этот лед. То есть, если на Руси, в Греции, где-то в Европе люди не догадались продавать лед, то в Америке люди стали продавать лед. Так на свет появилось такое понятие, как ледяные короли. Это действительно люди,
это
которые...
в бурках такие?
Нет, серьезно. На Руси купи лед. Да пошел!
Такое расхожее понятие, как ледяные короли.
Ну, давайте я просто, чтобы масштаб бедствия, да, в деньгах. В 1890 году экспорт льда, вот просто экспорт льда из Соединенных Штатов Америки составил 25 миллионов тонн.
Кому?
На Аляску.
Кубинцам.
Нет,
друг другу.
Абсолютно прав. В страны Карибского бассейна, в Африку, в Австралию лед завозили.
Какая была утряска льда завозили.
Люди, ледяные короли, стали миллионерами и мультимиллионерами. А, значит, самый известный из них это Фредерик Тюдор и Натаниэль Уайен. Вот, значит, из-за отсутствия в свое время, ну и создания специальных емкостей и, значит, хранилищ, они придумали эту технологию, да, когда выкапывается большая яма, либо строится большой сарай. Изнутри стенки делаются металлическими, для того, чтобы попытаться удержать холод внутри. Были созданы специальные корабли, которые перевозили этот лед. На дальнюю... ну как, нельзя сказать. Ну такие прообразы кораблей рефрижераторов.
Ледогрузы.
Вот, потому что в одну из поездок, когда они отправили в страны Карибского бассейна несколько кораблей со льдом...
Чубайс поехал с ним?
Да нет. Ну пока корабли...
Они вернулись с водой.
Они вернулись.
Они вернулись, да. Они приплыли в порт с водой. Поэтому люди действительно создали даже флот рефрижераторов. Более того, они были создателями первых рефрижераторных повозок, которые перевозили лед. Появилась целая индустрия, которая обслуживала конкретного потребителя. Люди, которые привозили лед к тебе домой, назывались айсмены. Вот, и ты заказывал лед. И люди
Айсман, вот в 17-м на них весны есть, без
вот, глаза. Они занимались техническим обслуживанием. Техническим обслуживанием этих примитивных холодильных шкафов, которые люди устанавливали у себя дома. То есть это были деревянные квадратные коробки, опять же, внутри которых, значит.
Отсюда слово «ледник», да?
Нет, айсбоксы. Почему в Америке очень часто холодильники называются айсбокс? Вот, потому что вот изначально люди хранили продукты с использованием льда.
Денег на холодильнике нет.
Не было денег на холодильнике. Но реально вплоть, в принципе, до там 10-20-х годов 20 века производство льда было весьма прибыльным бизнесом в Америке. Пока в гонку, конечно же, уже не включились, ну, крупные производители, которые обратили внимание на технологии, которые, вот мы уже говорили, в 1748 году колен предложил. И первый промышленный холодильник, чтобы вас вот не обманывать, я могу сказать, когда появился...
Да не надо нас обманывать.
Нет, там же какая история была. То есть появились-то первые промышленные холодильники даже, первые громадные холодильные установки в конце 19 века. Но эти ледяные короли стали использовать их только для создания искусственного льда. То есть они перестали возить лед с рек, из гор. Они просто закупили эти большие, огромные... установки и построили такие ледяные заводы, которые производили лед. И, в принципе, до 30-40-х годов 20 века такое понятие, как бытовой холодильник, он, в принципе, не существовал, ну, в широком таком, да, диапазоне для широкой публики и для массового такого потребления. Потому что люди просто производили этот лед, он привозился домой, ну, максимум, что можно было использовать. Во-первых, громоздкие первые были холодильники, первые установки, которые приводили в действие, ну, вот компрессор, испарители, то есть там описывают так современники, которые жили в начале 20 века, то есть это был огромный шкаф, двигатель, который приводил в действие компрессор, находился в другой комнате. Вот, соответственно, ну там причем...
Чтобы не нагревать
холодильник. Да, причем мог находиться даже на другом этаже. Там,
в другом городе.
В парке.
Нет, не в парке. А, значит, с помощью передачи приводился в действие компрессор. Я, честно говоря, с трудом разобрался в принципе действия современных, ну, допустим, однокамерных холодильников.
Давайте сначала, как вы поняли, а потом Павел, ну, вот да. Нам наш художник-акрилист расскажет.
Ну, давайте, как я понял.
Как вы поняли, как работает холодильник.
Да, да, давай. Значит так.
Потому что ведь потом будут компьютеры, там будет сложнее.
Да. Значит, существует компрессор.
Что это такое? Компрессор.
Ну, насос, если ну совсем просто.
Насос.
Ну, а как еще?
Ну, как вы хотите.
Нет, подождите.
Что он сосет?
Нет, во-первых...
Ну, давайте назовем его мотор, условно.
Хорошо, давайте мотор назовем.
Мотор это обтекаемо, моторов много.
Значит, следующим образом поступает.
Это, опять же, подчеркну, Фурсенко ни при чем.
Да, газообразный...
Вы читали 6 дней назад, да. У вас было 6 дней,
да, газообразный фреон.
Фреон, так.
Он, значит, накачивает...
Насос.
Подождите, вот этим куда? Компрессором накачивается...
Создается давление.
Создается давление. Так. Дальше вот эта субстанция поступает... Господи, как же это называется?
Слушай, ты Надежда Сколкова.
Нет, 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 нет. Да, подождите вы. Сейчас я вспомню. В трубки в такие поступает. Где на выходе превращается в жидкообразный фреон. Дальше этот жидкообразный фреон поступает.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Ну что ж, дорогие друзья, время рекламы прошло незаметно для нас. Рустам вспоминал, как же там она превращается. Итак, еще раз, давайте. Еще
нет,
раз.
Еще
Итак,
раз.
Я потрачу 5-10 давайте, минут на то, чтобы
давайте,
разобраться.
Давайте, давайте. Вы-ка знаете, как будто бы.
Вот Паша знает точно.
Вот, а вы-то не скажете. А я-то знаю.
Ну давай.
Смотрите, компрессор.
Это что такое?
Компрессор, мотор, который нагнетает, правильно? Насос. Для того, чтобы создать давление и вакуум, ну, насколько я понимаю,
да. Вот погоди, в системе. Погоди, давление, это когда туда вдувают, а вакуум,
мотор,
когда выдувают.
Мотор может и вдувать, да, и выдувать.
Подождите. Одновременно так не бывает, ребята.
Не факт. Замкнутая система, все может
то
быть.
То есть вам вдувают,
нет.
А потом...
Сергей,
смотрите.
Сергей, наука шагнула вперед.
Да, послушайте, у меня в памяти схема. Ну, я эту схему помню.
Уже бывает пудра.
Нет, смотрите, я эту схему помню. Компрессор. Он засасывает газообразный фреон.
Откуда?
Из системы. Меня вот я вам сейчас все это расскажу.
Вот смотри, он там все расскажет, но уже ничего не понятно.
Подождите.
Из какой системы?
Рус, ты молодо выглядишь, пишут жертва Фурсенко.
Подождите.
Так.
Газообразный
все,
фреон.
Он, змей.
Дальше этот фреон проходит по трубкам. Я так. Забыл, как называется. Где он превращается...
Они называются змейка.
Тупой.
Да, но только это
тупые.
Змейка как-то называется.
Лабиринт.
Он змейка называется, так и называется. Вот как в ванной висит.
Гусак. Вот она как-то называется. Вот видите, вы сами висит. Не можете вспомнить.
Ну хорошо, змейка, так.
Дальше.
Полотенцесушитель,
да, подождите.
Как
на выходе газообразный фреон переходит в жидкообразное состояние.
Да. А что он делает в змейке, если он никуда еще не перешел? И где берется вакуум?
Дальше.
Вакуум
жидкообразный фреон.
А где продается вакуум?
Жидкообразный фреон.
Сколково уже здесь.
Меня послушайте. Поступает в систему.
Так.
Закипает там.
Закипает от негодования.
Фотографию взять вас, вас эмблема. Сколько?
Закипает.
Лауреат.
Подождите меня.
Типа Чебураш.
Ну слушайте, ну почему вы меня перебиваете? Вы сами неуч. И не хотите послушать человека, который разбирается.
Хорошо, и так в змейке что происходит?
Нет, из змейки он в жидкообразном состоянии поступает в систему, закипает там, поступает дальше в испаритель, опять превращается в газообразное состояние, забирает тепло из холодильной камеры, и дальше поступает в газообразном состоянии, опять приходит к компрессору. Вот в замкнутом цикле он так работает. Включается холодильник только тогда, когда температура внутри холодильной камеры повышается ввиду действия окружающей среды.
Как? Все. Как? Он забирает тепло, вот непонятно.
Я же вам объяснял ситуацию, я объяснял опыты Коленова. Ну, что жидкости, в частности фреон, который кипит, имеет способность забирать тепло.
Я вам объясню, уважаемый.
Что вы хотите?
Там от мотора еще приделается такая штука, как испаритель.
Подождите, испаритель находится в холодильной камере, но не путайте. Вот после в змейке, где происходит из газообразного состояния превращается в жидкое. Я, честно говоря, забыл, как называется эта история. На К как там называется?
Конденсатор.
Колено.
Или канделакер.
Абсолютно ты прав. Конденсатором называется. В конденсаторе превращается из газообразного в жидкообразное состояние. Дальше поднимается по системе в испаритель. Из испарителя в газообразном состоянии. Компрессор опять закачивает газ в систему.
Люди пишут, фурсинка, что ты наделал.
Да что, причем здесь фурсинка?
А когда кончается вакуум, холодильник приходится выбрасывать.
Да слушайте, ну вы такие умные просто здесь.
Погоди.
Вот
Павел и художник, и физик. Паш, поближе к микрофону чуть-чуть, Пашенька. Значит, наш слушатель, да, сегодня пришел к нам в гости. Паша, объясни, пожалуйста, проще и понятнее.
Да нет, ну идею правильно, Рустам все рассказал. То есть при испарении вещества действительно он забирает тепло.
Ну а за счет чего он испаряется-то?
Ну из-за того, что компрессируется, то есть газ переводится под давлением, да, переходит в жидкое состояние.
Так, и в этом жидком состоянии
В жидком состоянии он начинает кипеть.
Так.
Ну, испаряться.
Так.
И забирает тепло из холодильной камеры.
Ну хорошо. Кто до этого первым-то допер?
Я ж...
Мы.
Колено. Я ж мазола-то. В 1748 году колено.
Так, хорошо, запомни.
Пишут, вчера в «Спокойной ночи» тоже про холодильник объясняли. Там за 30 секунд уложились.
Ну, слушайте, у них более благодарная аудитория. Эти люди, которые на руках там, они хотя бы говорить, как вы, не умеют.
Мы
и не перебивают. Ну, единственное, в чем я ошибся, действительно согласен, жидкообразное состояние.
Пишут,
да?
Кстати, слово «жидкообразное» надо патентовать срочно.
Так, я, знаете, физических университетов не заканчивал. Вот, жидкое состояние.
Хорошо, переходит. Это врач.
Да. Что, врач? Я же не лечу
вас.
Вот, а теперь о судьбе Аристида
Мерлони. Сегодня нет, в четверг будет по-другому.
Рубрика «Двое из Сколково».
Да, человек родился в 1897 году в Италии. Вот,
нет, книжка называется «Вахидов на Луне».
Аристид Мерлони. Собственно говоря, что происходило в начале 20 века в Италии? Большинство его друзей, большинство его родственников сделали все для того, чтобы покинуть Италию, потому что достаточно бедно жила страна. Огромное количество людей эмигрировали в тот же Новый Свет. Вот, люди занимались по факту, ну, только тем, что могли...
Грабежами.
Да нет, ну почему же опять же грабежами? Нет, ну не занимались производством, занимались тем, что можно было вырастить на земле. Вот, то есть как таковой промышленности в начале 20 века, конечно же, в Италии не существовало. Путь к вершинам создания собственного бизнеса и к вершинам своей собственной славы и славы своей семьи он начал в 30-х годах, когда вернулся в свой рабочий городок.
Он
открыл...
живой?
Нет, он в 70-м году погиб в автокатастрофе. Значит, первое, чем он занялся? Его фабрика насчитывала всего 6 человек. Занялись они производством промышленных весов. Надо сказать, что ситуация, в которой он открыл свое производство, была самая, наверное, депрессивная. То есть, если мы говорим там об Америке периода Великой депрессии, то в данный период там в той же Италии было больше миллиона безработных. Годовое потребление мяса в тот момент упало там в 2 раза, сахара там в 1.5 раза. В семье, где росли больше 2 детей, росло больше 2 детей, приходилось очень тяжело. Вот, но он постарался вести свой бизнес достаточно успешно. успешно, и вскоре в Италии стал первым производителем, ну, лидером и компании, которая успешно представляет на рынке свою продукцию, в частности, промышленные весы. Более того, ему приходилось заниматься как разработкой этих самых промышленных весов, так вести финансовую часть компании.
А в чем взвешивать-то, если нет ничего?
Нет, ну, когда, мясо у, тебя,
нет,
как у, тебя, когда
нет.
у тебя работает 6 человек.
Как дети стремительно худеют.
Вот, как у тебя 6 человек на фабрике работают. Ты производишь небольшое количество этих промышленных весов. Я думаю, найти покупателя не так сложно. Вот, но...
Что-то вы не делаете.
Есть недорогой вакуум.
В конце концов, после Второй мировой войны жизнь в Италии постепенно налаживается. В конце 50-х он даже становится дважды мэром одного из небольших итальянских городов. Вот. И жители начинают жить в ожидании экономического чуда. Ну, такого вот, что завтра будет жить хорошо. Увеличивается потребление продуктов, вина.
Под будущее хорошую жизнь.
Под будущее хорошую жизнь.
Да?
Вот, собственно говоря...
Появляется фреон в стране.
Нет. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, Рустам. Начинал реально масштабное массовое производство, Рустам, свое промышленное, он с баллонов с сжиженным газом. Да. Вот то, что...
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Почему в космосе так холодно, если там нет ни фреона, ни... ничего нет?
Спасибо, Сергей.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Вы спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Друзья мои, рубрика «Брындятина» сегодня немножко затянулась. Чуть-чуть затянулась.
Это бенефис?
Да. Это бенефис. Значит, Вахидов, он сегодня разбирался в устройстве холодильника. На повестке дня еще ядерный реактор и транзистор. Меня лично вот всегда мучило, как он работает. И лампа вот эта, радиолампа, что она делает?
Вы представьте, что каким пророком в своем отечестве я стану в конце концов.
Да, в вашем, да, да. Потому что вы здесь.
Да, потому что я даже знаю, как устроен теперь холодильник.
Ну, так примерно.
Примерно.
В то время, пока вашим соотечественникам он не по карману до сих пор, вы, значит, уже знаете, как он устроен.
Ну, хотя бы могу поддержать беседу с людьми, которые знают, как устроен
холодильник. Главное в холодильнике, кстати говоря, ведь есть же борьба с фреоном, тем самым, который гоняет компрессор, да? Хорошо, еще не объявили войну вакууму. Вот. А с чем заменили фреон?
В 50-х, 60-х годах эта история началась. Вот.
Озоновый слой.
Озоновый слой, да, очень борются. Но, насколько я понимаю, все это касается холодильных... Нет, холодильных установок, которые в промышленных масштабах используются. Есть холодильники, которые не содержат сейчас фреон, но холодоагенты какие-то другого свойства просто, и все. Вот, что касается компании Мерлони, компании Индезит. Если кратко, Аристид Мерлони на рубеже 20 века появился, жил плохо, был бедным, в 30-х годах
весы делал.
Делал весы. Вторая мировая война разрушила весь бизнес, там под бомбами и союзников, и гитлеровской Германии погибло все производство. В 50-х избирался мэром небольшого городка.
Что, и немцы бомбили итальянцев?
Ну...
Как вы думаете, бомбили?
Нет, я думаю, что немцы не бомбили.
Случайно сбрасывали,
может быть, случайно была сброшена бомба, да.
Перепутали, прямо на весы.
Прямо на весы. Вот, но, если серьезно говорить, шагом, который позволил подняться корпорации Мерлони, было производство баллонов с сжиженным газом. Итальянцы после войны, после Второй мировой войны, стали отказываться от дров. И поэтому в обиход вошло, ну, всем нам привычные вот эти красные баллоны с газом. Ну, угу. В Таджикистане достаточно много используют.
Несмотря на жару, активно вы использовали и газ.
Нет, газ, ну, в тех же кишлаках эти баллоны, я помню, привозились, ну, там, еженедельно.
Тоннами.
Ну, да и сейчас многие российские дачники используют в качестве одного из энергоносителей, да, тот же сжиженный газ. Вот, соответственно, это наличие и... Производство баллонов с сжиженным газом потянуло за собой всю дальнейшую цепочку. Первыми появились газовые плиты, потом появились стиральные машины, посудомоечные машины. Ну, в общем, весь спектр бытовой техники, которая в той или иной степени связана с кухней. Вот, и с обслуживанием людей дома, ну, просто их бытовых потребностей. Впоследствии появились холодильники. В принципе, компания сейчас в 21 веке занимает лидирующие позиции.
Каким образом-то они стали?
Ну, грамотное маркетинговое продвижение и плюс достаточно, ну, с точки зрения, наверное, европейского потребителя, демократичная цена на модели, которые производятся концерном.
При этом качество.
Сам бренд Ariston появился, ну, задумки его где-то в 30-40-х годах у Аристида Мерлони. Наилучший.
Есть расшифровка?
Наилучший. Наилучший.
Ariston, да, это наилучший. С какого?
Ну, что значит, с какого?
Языка, я имею в виду.
По-гречески. 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 По-гречески Ariston наилучший.
То есть best.
Вот, более того, созвучно имени его, да, Аристид, Ariston. Впоследствии управление компанией перешло сыновьям, и уже в настоящее время компания продолжает оставаться, ну, в той или иной степени, хотя было и размещение акции на биржах.
А как вот Indesit появилось название и почему они сделали вторую марку?
Ну, для того, чтобы развести несколько направлений. То есть компании, которые занимаются производством холодильников, компании, которые занимаются производством стиральных машин.
Погодите, так они делают...
Да,
и машинки стиральные.
Но впоследствии оба бренда стали производить практически полное зеркальное отображение номенклатурной, ну, номенклатуры товарной.
Они как-то позиционируют по качеству?
Что-то круче?
Ну, я не знаю. Ну, вы когда последний раз были в магазине? Ну, вот с моей точки зрения, ну, наверное...
Ну, вы как разбираетесь в холодильниках?
Я не разбираюсь в холодильниках, потому что никогда не покупал холодильник. Вот честно.
Ну, вот от Сахаров все теплое ешь?
Нет, ну, не ем все теплое.
Не можете себе позволить?
Не могу
себе. Так он поэтому так и рассказал нам. Лепешку берешь сулугуни, зелень не ешь.
Нет, реально не могу себе позволить купить холодильник, потому что нет места, куда бы я мог купить себе холодильник. Ну вот правда, ну вот по большому счету.
Без хаты холодильника,
да, дайте,
это абсурдно.
Купите сумку холодильник.
Дайте угол, куплю себе холодильник.
Да.
Вот, вот и все.
Понятно.
Ну и, значит, в конце 90-х, в начале 2000-х появилась вот эта идея с созданием совместного предприятия с Новолипецким металлургическим комбинатом. У нас здесь в Липецке появился, ну, такой бренд-локализация для российского рынка Стенол, который я уже говорил,
это переводится. Это на базе какого-то нашего холодильника сделано?
Нет, это сделано на базе тех моделей, которые производятся концерном, ну, в Европе, в той же самой. Ну, вот так появился и российский бренд
Стенол
холодильников.
Ну, а вы узнавали, вот сейчас говорят, вот, ну, по слухам в народе, что сегодня холодильники абсолютно не ремонтопригодные, да? Что сегодня стоимость замены компрессора сопоставима с покупкой нового холодильника.
Я же
поэтому
вам рассказывала.
Не имеет... Вы же,
ну,
чинили,
конечно,
да? У вас какой марки
чинила.
Был?
Был Samsung, купила Samsung, но купила сейчас полная вообще...
Шляпу?
Полная шляпа. И опять его, видимо,
чем
придется...
Чем вам не нравится холодильник?
У него какая-то
светит
адская
мало.
Наледь вообще образуется. Наледь? Прям вот такие... Прям...
Это вам на шару.
Это лед.
Да, понимаю, да. Ну и все, Рустам, да?
Да, в принципе, да.
Грустно.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.